Доброе утро, дорогая церковь. Сегодня решил наконец-то проповедовать на речь Стефана перед Синедрионом. Почему-то я все время ее успешно избегал. Да и такая глава, собственно, длинная. И часто сам голову ломал, что происходит. Не буду вас это долго мучить. Сразу скажу, что когда Бог предлагает решение какой-то проблемы, то лучше им воспользоваться с первого раза. Потому что, скорее всего, все равно придется им воспользоваться, но тогда цена уже на следующий раз может быть гораздо дороже. И вот хочу обратить ваше внимание на служение одного образцового ученика. И, конечно же, этот образцовый ученик, как вы уже поняли, и тот, кого мы называем святой Стефан. И называем мы именно его поэтому, потому что есть вот это свидетельство в Писании, которое записал для нас Лука, Деяния апостолов. История Стефана начинается в 6 главе. И вот эту часть избрания 7 так называемых диаконов, о ней часто говорится, когда возникла в церкви проблема, потому что некоторые вдовы были пренебрегаемы, те вдовы, которые были из рассеяния, находились, то церковь из всех учеников выбрала 7. И он назван первым из 7. Из 7 человек, 6 глава, 3 стих, которые названы 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и они были поставлены на эту службу. То есть церковь доверила этим людям, Стефан, который назван первым из этих 7, доверила служение наименее защищенным, а именно вдовам. Конечно же, часто возникает вопрос, а как, вот, как быть исполненным Святого Духа? И вот меня все время как-то пугают такие духовные учителя, которые объясняют это дело таким образом, что звучит очень похоже на какую-то восточную медитацию, что вот сейчас я сяду, расслаблюсь, и вот такая нирвана, и вот Дух Святой будет меня наполнять. Нет такого наполнения в Писании. Еще иногда у людей создается такое впечатление, что можно получить при обращении к Господу, то есть когда мы доверяем Ему свою жизнь, какую-то карликовую версию или демо-версию Духа Святого. Духа Святой, он либо есть, либо его нет. То есть либо Дух Святой поселяется в нас, либо он не поселяется. Но нету карликовой версии Святого Духа, не предусмотрено. А вот разница в исполнении как раз это то, насколько человек доверяет Богу. И это вот так вот не происходит. Потому что невозможно в духовной жизни перескочить какую-то ступень. Из желтого пояса сразу перескочить на черный. И сразу кия, и все, и поскакал решать серьезные проблемы. Так не бывает. Это в жизни можно любого цвета пояс надеть, но это еще ничего не значит, как бы вот. А в духовной и подавно невозможно перескочить через какие-то ступени взросления, чтобы сразу вот так сесть, сейчас я наполнюсь. Такого в Писании просто нет. Поэтому понятно, что эти служители, они, скорее всего, и до обращения своего к Иисусу Христу люди были довольно зрелые. Потому что это были люди, которые следовали закону Моисея много лет. То есть люди были, как правило, зрелые, добросовестные. Поэтому и тут особо удивляться не приходится, вот, что такие люди вот уже первоначально в церкви уже есть такие зрелые люди. Это тоже не с нуля как бы было. И вот таким людям церковь доверила служение. То есть человек, который проверенный, у которого хорошая репутация, человек мудрый, он и несет это служение. Но Стефан еще отличился тем, что в 8 стихе сказано: «Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. И свидетельствовал он как раз, нес служение среди приезжих». Там сказано, некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. То есть тоже такая маленькая, казалось бы, деталь. То есть это синагога приезжих в Иерусалим евреев. И, соответственно, он сам по себе был приезжим, Стефан. То есть он был евреем из рассеяния. То есть он был как бы не местным, не тот, кто вырос в Иудее. Этим-то он отличался от других, вот эти так называемые эллинисты. И вот он и свидетельствовал себе подобным, приезжим в Иерусалим. Потому что, наверное, ему было проще понять их проблемы, проще найти с ними общий язык. И, возможно, и Киликия упомянута, потому что был там некий Савл из Тарса Киликийского, тоже, скорее всего, присутствовал и, возможно, участвовал в этих спорах. со Стефаном. И мы знаем Савла как человека очень-очень образованного. И, возможно, он тоже был в числе тех, кто не мог противостоять той мудрости и силе духа, с которой свидетельствовал Стефан. И что же остается в таких случаях, когда аргументов не хватает? Надо решать проблемы уже другими способами, и они находят эти способы. Тогда научили некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил кощунственные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: „Этот человек не перестает говорить кощунственные слова на святое место это и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей“. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Конечно, и люди, которые хотят сделать гадость, часто ее тоже пытаются облечь в такое благовидное одеяние. И в данном случае мы тут стоим за веру, а этот человек не перестает хулить Моисея и Бога. И, соответственно, святое место, непосредственное отношение к Богу, и на закон, то есть имеется в виду Моисей, как бы вот. И вот он покусился на вот эти вот святыни, значит. И мы хотим призвать его к ответу. И дальше вся седьмая глава, обратите внимание, это самая большая глава в книге Деяний, это ответ образцового ученика на обвинения, которые выдвинуты. Причем он не пытается защитить себя с точки зрения, что показать, что там я невиновный. Это он просто дает им ответ, и ответ этот, почему его сложно нам воспринять, ответ в форме повествования. А из повествования не всегда легко выцедить вот эту вот логику отвечающего, потому что это неформальный аргумент. Вот. Но, тем не менее, в таких случаях это наиболее действенный ответ, потому что спорить в таких случаях бесполезно совершенно. Другая сторона просто не готова слушать. Поэтому и он рассказывает как бы историю, причем история, которая им всем хорошо знакома, историю, которую они пересказывали даже в псалмах. И он хочет в этой истории довести до их сознания три истины. И я хочу тоже, когда вы в следующий раз будете читать седьмую главу Деяний апостолов, чтобы вот эти три момента вы помнили. Тогда все становится как бы на свои места, и то, что делает Стефан, становится понятным. Первый момент, который он хочет донести до их сознания, это то, что Бог не перестает открывать себя своим людям. Он не перестает открывать себя своим людям. Он настолько велик, что никакое откровение его не является полным. Наиболее полное, конечно, мы называем откровением это воплощение его в Иисусе Христе. Ну и если бы, конечно, пришел Иисус и не сказал тоже ни слова, понимаете, что мы бы с вами ничего бы не поняли. Да и сколько бы слов ни сказал Иисус, все равно еще остается много для понимания. Бог настолько велик, что невозможно этого пересказать. Потому что Бог – личность. Тут с человеком живешь, с супругом можно всю жизнь прожить, до конца не узнаешь человека. А теперь представьте Бога. Невозможно постичь. Поэтому никакое откровение не является исчерпывающим. И Бог в своей любви добровольно открывается нам, открывается людям, которые хотят познать Его, которые хотят иметь с Ним дело, которые хотят поклоняться Ему. Бог с удовольствием себя открывает по мере нашей готовности. Вторую вещь, которую он хочет донести до слушателей, что там, где Бог, любое место становится свято. И он это будет пояснять на примерах. И третье, что он хочет донести, что если Бог что-то предлагает, то лучше соглашаться сразу. Для некоторых второго шанса может просто не быть, а для некоторых уже второй шанс будет стоить гораздо дороже. А теперь поподробнее об этих трех вещах, которые он пытается довести до их сведения. Бог не перестает открывать себя своим людям. Стефан начинает рассказывать историю с Авраама, как он вышел из земли халдейского, то есть Бог ему дает, открывается, дает ему поручение двигаться вперед. Он идет, поселяется в Харане и уже оттуда продолжает свой путь. Бог неоднократно являлся Аврааму, иногда поясняя то, что он сказал ему раньше, дополняя эту историю. Каждый раз он каким-то образом поясняет свой план. Любой процесс обучения, он подразумевает порционность и последовательность. Без этого обучение невозможно. К Как-то раз мне рассказывали такую историю на Диком Западе. Была сильная метель, пастор, там такое бывает, церковь, пустынная местность, никого нет. И он думает, ну, наверное, никто не приедет. И видит тут со своей телегой едет этот одинокий ковбой, он его в церковь, значит, заходи, вот, чтобы полезно тебе будет, заодно погреешься, тот заходит. И пастор ему по полной проповедь, как бы это. И ковбой сидит. Говорит, да, говорит, если я, говорит, вот везу, говорит, корм для своих вот этих вот коров, говорит, то я перед одной коровой весь свой воз не выкладываю, как бы вот. То есть нужна определенная порционность, понимаете? То есть невозможно все усвоить сразу. И Бог это прекрасно понимает. И более того, Аврааму, как своему другу, он даже говорит о тех вещах, казалось бы, которые, ну, вот что Аврааму до того, что у него будут дети, ну, тогда это для него была горячая тема, но то, что эти дети потом попадут в рабство, там столько лет они там проживут, будут угнетаемы, вот, и потом они выйдут. То есть в таких деталях ему вот эти вот подробности, то, что будет вообще не с ним. Но Бог и это открывает Аврааму. И он говорит, что, опять же подчеркивает Стефан, что у него на вот этой земле, на которой сейчас вот это все происходит, наследства не было вообще ни на стопу ноги. Бог не дал отцу Аврааму вот это вот то, что вы имеете сейчас, Израиль. То есть, опять же, он им дает это прочувствовать. И дальше он приводит историю с Иосифом. Тоже она очень большое место занимает в повествовании Стефана. История Иосифа хорошо иллюстрирует то, как тот, без которого думали обойтись родные братья, патриархи, становится ключевой фигурой в плане спасения Божьего. То есть, когда им захотелось кушать, и пошли они в Египет, а там Бог все устроил таким образом, что Иосиф теперь оказывается второй человек в царстве. Когда-то они посмеялись тем снам его, что как это так, что это мы там, и отец, и мать поклонятся тебе, а тут на тебе пришло время падать в ноги. И поклоняются тому, перед тем падают уже в ноги, кого раньше отвергли. То есть думали обойтись, не получилось. То есть история Иосифа тоже иллюстрирует, что Бог что-то делает, не сразу понятно что, но тот, кого отвергли, вдруг становится ключевой фигурой для спасения. История с Моисеем. То же самое повторяется. Приходит Моисей, который, опять же, воспитывался во всей мудрости египетской, там всего приходит, и увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой дает им спасение, но они не поняли, 25 стих. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказал, кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Да, как иронично. Ну хорошо, ну 40 лет Моисею приходится еще по пустыне побегать, вот. Потом Бог является ему и поставляет его начальником и судьей над Израилем. Надо же, какая ирония, да? Кто поставил тебя? Бог. Ну и я тоже всегда подчеркиваю, что вот представьте дилемму у Бога, когда он является Моисею, говорит, так, Моисей, я твой Бог, Бог твоих отцов, вот, иди и сделай то-то для меня. А Моисей просит его поподробнее объяснить, кто Бог такой. Вот тут пред Богом действительно сложная задача стоит. Даже если меня попросят, а ты кто такой? Я не знаю, откуда начать, понимаете? Ну, кому-то муж, кому-то сын, и так и поехало там, и так далее, понимаете? Вот. Но и то это же, естественно, дает лишь вот такое вот представление. Если бы Бог все свои имена перечислил, пустой звук для Моисея. Бог говорит, хорошо, понемножечку, шаг за шагом, ты иди делай, дальше будет видно, я есть, кто я есть, или другими словами, я тебе еще покажу, кто я такой, но для этого тебе надо начать ходить со мной, чтобы ты начал понимать, кто я такой, другого способа нет. Ты не начнешь меня познавать, если ты не начнешь делать то, что я тебя прошу. Не хочешь учить мои уроки? Ну как ты собираешься знать, кто я такой? И вот с этого момента и начинается. Моисей возвращается и выводит свой народ. Второе, что он хочет донести. Там, где Бог, любое место становится свято. Сколько раз являлся Бог Аврааму? Вы можете просто посмотреть в Писании, как Авраам почти везде, где он находится, ставит алтари и поклоняется Богу. Потому что для него каждое место такое свято, где Бог является ему. и правильно делает. И Стефан тоже подчеркивает, что на Синае явился Бог, в пустыне. Просто в пустыне, в пламени куста Бог является и говорит Моисею: сними сандалии, земля, на которой ты стоишь, святая. Вот в какой-то пустыне у Бога есть святая земля. У Бога есть святая земля везде, где ему того хочется. Там, где Бог, любое место становится свято. Дальше он говорит, что израильтяне ходили со скинией по пустыне. Везде, где останавливалась скиния, было святое место. Везде, где Бог избирал место для скинии, было святое место. И так было до постройки храма Соломоном. Вот Бог, он интересно работает. Он иногда кажется, что идет на поводу у людей. Допустим, захотели израильтяне царя, как у других народов. Ну, Бог говорит: хорошо, Самуилу, хотят царя. Ну что ж, так я был их царем, это их не устраивает. Давайте попробуем так. Бог из этого, конечно же, положения. Все это вписывается в его план, но иногда создается впечатление, что он как бы идет на поводу. Хотите построить храм? Давайте построим храм. Если вы думаете, что вам от этого будет большая польза, и вы лучше начнете служить мне, лучше будете мне свидетелями, давайте построим храм. И он позволяет Соломону построить храм. И создается ощущение, что он из передвижного Бога, такого мобильного, всегда готового на переход, становится стационарным и неподвижным. И у людей вот так вот в сознании иногда тоже закосневает немножечко, так вот в мозгу тоже, что Бог, вот он встал на месте и стоит, и не движется. И это, опять же, история иллюстрирует. Соломон построил ему дом, 47 стих. «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой», цитирует Исаию 66 глава. «И земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего?» То есть изначально, даже в момент посвящения храма Соломона, Бог это все проговаривал. Хорошо, будете поклоняться мне, я буду отвечать на молитвы там и всякое такое ваше, когда вы будете обращаться ко мне. Но помните, что все-таки я побольше этого дома. И третье, что он пытается им донести, что если Бог что-то предлагает, лучше соглашаться сразу. Опять же, история Израиля очень хорошо иллюстрирует цену непослушания. Авраам, хотя был послушный, но тоже периодически останавливался, и Богу ему приходилось иногда напоминать: Авраам, время двигаться дальше. Ну что, Авраам пошел. Патриархам, этим братьям Иосифа, тоже приходится смириться и поклониться перед Иосифом, чтобы получить спасение, получить пропитание. Израилю приходится пойти за тем же самым Моисеем, который им сначала не понравился. И через 40 лет приходится завоевывать ту же самую землю, которую Бог сказал. Только 40 лет пришлось походить по пустыне и усеять костями пустыню. И уже новое поколение израильтян входит в ту же самую землю. Поэтому могли бы согласиться с первого раза, но с первого раза показалось это все нереально, опасно и тому подобное. Поэтому цена непослушания очень дорогая оказалась для Израиля. И становится понятным, к чему Стефан их подводит. Что Израиль снова как бы стоит на распутье. Снова перед Израилем стоит огромный, важнейший выбор: принять того, кого отвергли, либо погибнуть. Обойти Голгофу стороной никак не получится для Израиля. Никак. Нет другого пути ко спасению. И тогда, заключая свою речь, он говорит: «Жестоковыйные, жестокошейные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Думаете, они никогда этого раньше не слышали? Может, у кого-то из вас стоит сноска? Исаия 63 глава, с 10 стиха по 12. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя». То есть вот, пожалуйста, противились Святому Духу, огорчали Святого Духа. Ничего нового. Но, конечно же, их задело за живое слышать это от Стефана. Да еще, когда он сказал, что не в рукотворных храмах живет. Рукотворные всегда были идолы. То есть, возможно, тут это тоже очень больно резануло слух у еврея. Рукотворный храм? То есть вы сделали из храма этого для себя тоже, храм стал вашим идолом, по сути. Это очень обидно. И они уже, скрежеща зубами, бросаются на него. Я прочитаю весь этот момент. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Представляете, такие почтенные, такие благочинные старцы. И вот они сидят и скрежещут зубами. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью Иисуса, стоящего одесную Бога». То есть вот такое видение Бог дает своему ученику. И он произносит: «Вот я вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Смотрите, впереди сказано: «И он увидел славу Божью Иисуса, стоящего одесную Бога». То есть он видит Иисуса, а говорит: «Вот я вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Это, наверное, последнее место в Новом Завете, где Иисус назван Сыном Человеческим. Потому что это прозвище Иисус упоминал только по отношению к самому себе. Больше ни из чьих уст это не звучало. И в данном случае Сын Человеческий – это представитель всего человечества, а не просто Израиля. И вот это тоже обидно. То есть здесь, опять же, намек на спасение всех людей, всего человечества. Ошибка Израиля всегда была то, что они забывали, что у них есть цель, у них есть задача быть свидетелями для того, чтобы другие обращались к Господу, быть образцовым народом. Они постоянно забывали этот момент. Они думали, что Бог обязан спасением только им, одним. Вот в чем основное преткновение для них. И поэтому, когда они это слышат, в Деяниях всегда, как только хоть один намек, что теперь спасение для язычников, все, у евреев в этот момент срывало крышу. И тут у них всякая порядочность, все на этом заканчивалось. И вот тут, опять же, эти благочинные отцы начинают рвать на себе все и кидаются, чтобы побить камнями Стефана. И понятное дело, что есть в Талмудах, есть описание этой процедуры побиения камнями. Это же как судебное дело, это все. Это все же должно происходить четко, чинно, там все расписано. Потому что казнь есть казнь. Там все должно быть официально. То есть там человека должны там столкнуть там либо в яму, там либо с обрыва. Потом взять, главный свидетель берет первый камень огромный, там кидает ему на грудь. Там, если этого не хватило, еще кидают там. А дальше уже начинается просто уже как бы. Но это все очень чинно, размеренная процедура. Потому что это казнь. Это наспех не делается. Но здесь это даже приведение приговора в исполнению нельзя назвать. То есть Синедрион, а тем более, что им-то римляне тогда их уже лишили права кого-то казнить. Но тут это уже стихийно. Они хватаются за камни, волокут его за город и побивают. То есть это просто уже толпа неистовствует. Да. То есть это не приведение приговора в исполнение. Это просто уже толпа неистовствует. И именно толпа вот этих вот почтительных мужей, лидеров народов, старцев. И Стефан говорит: «Выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши по имени Савл. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха этого“. И, сказав это, почил». И вот эти последние слова Стефана хорошо иллюстрируют, насколько был он образцовым учеником. То есть, как и свой учитель, он молился, чтобы Бог простил грех врагам. И говорит: «Господи Иисусе, прими дух мой». И интересно тоже слово касается. И ученикам приходится платить цену и по сей день. Недавно тоже прочитал историю одного ученика из Таджикистана, Сергей Бессараб. 18 лет по тюрьмам. То есть у него, наверное, пятый срок был, по-моему, когда вот уже 18 лет у него закончилось. И вот там ему кто-то свидетельствует. И вот человек принимает Господа всем сердцем. и служит ему. Они с женой переезжают в город, вот этот Исфара, это тоже как бы оплот радикализма в Таджикистане. Вот. И там начинает вот он служить как может, и всегда поклоняется. Окна выходят на улицу, всем видно, что происходит. Он по 2 часа молится утром, вечером, славит Господа, часто в одиночку, просто со своей гитарой, поет, прославляет, молится. И уже в газете написали, что что-то надо делать с этим бессарабом. Ну и, соответственно, это вот так вот вечером один раз он молится. И одна из просьб, жена его говорит, то он молился, чтобы Господь еще ему время дал для вот такого поклонения тоже дополнительно в течение суток. И очередь автоматная, то есть его расстреляли просто. Вот так тоже для одного ученика произошел исход. И недавно со мной тоже такой эпизод интересный произошел. В аэропорту жду прохода через паспортный контроль. И крутится такой странный человек один, ни туда, ни сюда, то к одной очереди, к другой. Там это. В конце концов, когда уже моя очередь практически подошла, он становится передо мной. Ну, меня это, естественно, возмутило. Я на английском к нему обращаюсь, говорю, вы не могли бы, как остальные люди, просто в очередь встать? Он показывает мне билет, что у меня, типа, рейс у меня сейчас вот отправляется на Сочи, мне надо срочно вот пройти. Тоже на английском. Нормальный английский, все, я ничего не заподозрил. Вот. А потом, когда он открывает сумку, я же говорю, тут же паспорт нужен, не билет. Начинает рыться, достает оттуда и русский паспорт, значит, там и у него и американский, и, по-моему, еще какие-то были. Проходит контроль, я следом за ним прохожу и смотрю, я-то сразу направляюсь, я знаю, куда идти, а он не поймешь, куда. Я говорю, слушай, ты же, говорю, так торопился на рейс, ты сейчас опоздаешь, потому что у тебя время на переход из этого терминала в другой нет. Хочешь попасть на рейс? Давай, я в тот же терминал иду, просто вот идем. Он говорит, мне бы покурить. Я говорю, слушай, у тебя время на покурить нет. Хочешь лететь? У тебя еще есть возможность. Возможно, ты успеешь, но покурить у тебя время нет. Он говорит, а вообще, говорит, у меня... Как же он ко мне обратился? Он говорит, а вообще, не... говорит, может, вы мне поможете? У меня, говорит, что-то... У меня, говорит, вопрос по духовной части. Я думаю, вот это да, думаю. Интересно. Он говорит, я лечу в Сочи, говорит, хочу в монастырь. Вот я, говорит, к Богу там дорогу ищу, там что-то такое. Как начал молоть. Я говорю, это куда? На Новый Афон? Говорю, в Абхазию собрался? Он говорит, ну да, да, там вот это, типа, место святое и это. И вот послушаешь этих людей, это какое, что там в голове у него творится? Живет где-то в Нью-Йорке, там начал в эту тоже в православную церковь ходить. Не знаю, что ему там объясняли, как ему там объясняли. Вот он, в общем, решил, что ему Нового Афона не хватает. Я говорю, слушай, ну, боюсь я тебя разочаровать, но вот вижу, что тебе это не поможет, короче. Пытаюсь ему на пальцах это объяснить, пока мы идем Евангелие, а тот говорит, мне бы все покурить бы. Я говорю, ты эту тему брось, потому что ты точно, тогда ты новый, и в Новый Афон ты тоже тогда не попадаешь, как бы, вот, если да. Он говорит, а может мне вообще не ехать? Я говорю, ну, ты уже, говорю, прими решение сам, короче, для себя. Твой багаж едет туда? Он говорит, да, едет. Я говорю, ну, его с рейса снимут, если ты не поедешь, снимут, может, еще ты его здесь получишь, как бы, вот. И вот разговор никуда, я говорю, слушай, когда он в очередной раз уже говорит, мне бы покурить, я говорю, слушай, я могу, по крайней мере, за тебя просто помолиться. Вот я молюсь за него, видно, что коснулось что-то, вот. Но он мне говорит, там, я бесов вижу, я говорю, я, ну, как бы догадываюсь, я говорю это, потому что вот вся жизнь и вообще вот то, что ты мне сейчас наговорил, просто показывает, какой у тебя вот бардак внутри просто. То есть тебе действительно пред Богом надо каяться, вот, и просто вот молиться, чтобы, опять же, он тебя очистил, вернуться к нему, то есть без этого никак. Никуда тебе не деться. Вот объясняю. Ну и он так, он, видно, точно беса ему слушать не дают, понимаете? Тут я вот что мог, как бы помолиться. И он мне говорит, я, наверное, мученик. И тут меня взорвало, короче. Я говорю, какой ты мученик? Говорю, ты этого слова, говорю, даже не употребляй. Говорю, мученик – это свидетель страданий Христовых. Это тот, кто готов жизнь свою положить за других. Не тот, кто пытается заработать себе на спасение. Тот, кто знает, что Бог его любит, что место его будет в раю с ним так или иначе, что он Божий человек. Но ради других, ради свидетельства об Иисусе, он готов положить свою жизнь. Это свидетель. Отсюда происходит слово «мученик». Просто в русском языке корни такие, свидетель, мученик, естественно, не очевидно. Но так это образовалось, что греческое слово «мартирос» – «свидетель», он же стал это слово и перешло в «мученик», потому что жизнь свидетелей Иисуса заканчивалась мученически. И Стефан и является вот как раз первым образцовым свидетелем-мучеником. То есть тот, кто действительно готов был нести Евангелие до края земли, но жизнь его рано оборвалась. Но опять же, все это в плане Божьем, и жизнь его послужила вот этим катализатором, после чего произошло гонение на церковь, и многие стали свидетельствовать там, где до этого они даже не думали, что они окажутся. То есть Бог вот через это вот таким вот образом работал. И юноша Савл, хотя и стоял на тот момент и одобрял, но это так его коснулось, что он потом хотел в Иерусалиме, говорит, буду свидетельствовать, даже если меня убьют, потому что они знают, как я стоял и одобрял убиение Стефана. Вот, вот до конца служения Павла, Савла, вот это вот мучило, мне кажется, помнил он этот эпизод из жизни. И я ему говорю, ни в коем случае не употребляй это слово. Если ты мученик, то совсем другого сорта. Ты мучаешь себя и людей вокруг себя. Вот какой ты мученик. Поэтому подумай над этим и сделай что-нибудь с этим. Ну, в общем, опять же, время ограничено, пришлось с этим человеком расстаться. Но это тоже иллюстрирует, как даже у нас в русской культуре понимают слово «мученик». Но это вовсе, вообще с библейской картиной, ну, никак не вяжется совершенно. Вот перед нами образец мученика. Еще раз напоминаю, когда Бог предлагает решение проблемы, лучше им воспользоваться сразу. На пути к Богу обойти Голгофу стороной никак не получится. Другого пути нет. И это же самая весть и для Израиля. Другого пути у вас нет. Только через Голгофу. И тот, что есть путь, единственный, дорогой ценой достался. И поэтому тоже и вас призываю, не мучайте ни себя, ни других вокруг себя. Примиритесь с Богом, если вы еще не примирились, пока есть еще время и пока есть еще шанс. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты сделал все для нас и нашего спасения, Господи. Ты ни перед чем не остановился, Господь. Ты отдал самое для себя дорогое. Ты Сына Своего, Единственного, послал на смерть, чтобы мы могли получить жизнь, Господь, чтобы мы могли быть омыты кровью Его. Господи, как агнец, Господь, он шел на заклание, Господь, чтобы стать той жертвой, Господь, искупительной для нас, Боже. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, который Ты вложил в наши сердца, которым Ты примирил нас с Собою, Господи. И мы, Господи, имеем это общение уже сейчас, предвкушая то, что будет еще в будущем. Мы благодарим Тебя за надежду, которую имеем, увидеть всю Церковь в Царстве Твоем, собраться всем вместе за одним столом у Тебя, Господь. Там, где будут все, и Стефан в том числе, Господь, из всех народов собраны и прославлять Тебя в один голос, Господи. Мы благодарим Тебя за тех братьев и сестер, которые свидетельствовали нам, Господь. И мы, в свою очередь, тоже хотим быть верными, Господь. Поэтому просим Тебя, дай нам мудрости и смелости, чтобы свидетельствовать тем, кто нас окружает, Господь. Чтобы мы были верными Тебе до конца, Господь, какой бы ни была цена. Хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.